оживляющая камень. Предание о святых местах, побывав в которых выздоравливали даже больные, признанными неизлечимыми, передавались людьми из поколения в поколение, от дома к дому. Что представляют собой святые места? Нередко они были связаны с местами захоронения святых и подвижников. Было и так, что исцеляющим становилось место, где людей посещали видения или откровения. Так французской девочке Бернардине, дочери бедного мельника, собирающей валежник на берегу реки, недалеко от Лурда, привиделась сама Богородица. Слух о ее видении быстро распространился по всем окрестностям. И в Лурд со всех сторон стали съезжаться паломники и жаждущие исцеления больные. За всю историю своего существования Лурд вполне оправдал свою славу святого места. Многие больные действительно нашли здесь исцеление. Однако была у Лурда и еще одна загадка, до сих пор будоражащая воображение многих людей. Дело в том, что по свидетельствам многих очевидцев до недавнего прошлого статуи богов, находящиеся вблизи монастыря в Лурде, обладали способностью передвигаться самостоятельно. Разумеется, и в прошлом, и тем более в настоящем, большинство людей считают и считали подобные сведения обманом, не более того. И тем не менее, летом и осенью 1878 года в любой французской газете можно было прочесть о том, что статуя Лурдской Мадонны была в очередной раз обнаружена не на своем обычном месте, около приходской церкви, а в ближайшем лесу. И что самое примечательное, после того, как сторож, в обязанности которого входило отслеживать перемещение статуи, возвращал ее на место, то начинались различные чудеса, массовые исцеления, пророчества, видения и тому подобное. Разумеется, человеку современного научного мировоззрения трудно поверить в то, что инертная масса какого-либо материала, будь то глина, дерево или мрамор, способна совершать самостоятельно какие-либо перемещения. Однако история свидетельствует о том, что подобные феномены имели место не раз и были известны еще в древние времена. Елена Петровна Блаватская в одном из своих работ приводит рассказ свидетеля аналогичного феномена римского историка Тита Ливия, не верить которому нет оснований. «Юнона, не угодно ли будет вам покинуть стены Веи и сменить эту обитель на обитель в Риме?» — осведомляется римский солдат после взятия этого города. Статуя Юноны выражает свое согласие кивком головы. А затем раздается голос. «Да, такова моя воля». Древнеримский историк добавляет, что когда статую уносили, казалось, она потеряла свой огромный вес и словно бы сама следовала за несущими ее. Случай с говорящей статуей Юноны и самодвижущейся статуей Лурдской Мадонны разделяет только время. Природа же этих явлений одна, а именно – магическое воздействие на статую со стороны человека в сильно развитой психической энергии. Как и кем могут осуществляться подобные воздействия? Главной основой любых магических воздействий является невидимая субстанция, наполняющая все окружающее нас пространство. В эзотерике эту субстанцию называют источником жизни, движущей силой всех изменений в материи, или акаши. Впервые проявление этой силы было объяснено философами-герметистами, в частности Парацельсом. В дальнейшем изучение этой субстанции было продолжено последователями месмеризма, так как некоторые принципы учения Парацельса были перенесены Антоном Месмером из Германии во Францию. В своем знаменитом Таисовском словаре Блаватская называет Месмера очередным первопроходцем, посланным Великим Братством для просвещения народов. Учение месмеризма основывается на утверждении о том, что человеческий организм – это маленький мир, микрокосм, внутри великой вселенной, макрокосма, соответствующим ей многомерным строением и аналогичным составом. Сила, проявляющаяся в эманации звезд и планет и заставляющая их взаимодействовать друг с другом, свойственна и обычному человеку. Более того, она является основой его духовной формы. Тело происходит из элементов. Дух происходит из звезд. Человек ест и пьет элементы для поддержания своей крови и плоти. От звезд его интеллект и мысли. Именно тождественность составов человеческого земного тела и планетных тел обуславливает их взаимодействие, выражающееся во взаимном притяжении или отталкивании. Это взаимодействие Парацельс назвал магнитным притяжением. Магнетизм, уточнил его ученик Ван Гельмонт, есть известное свойство небесной природы. Каждое создание обладает своей собственной небесной силой и тесно связано с небесами. Эта магическая сила человека, которая может действовать вне его, скрыта в его внутренней природе. Таким образом, эта магическая мудрость или сила спит, но может быть приведена в действие простым внушением, и тогда она оживет, и тем более живет, чем более в нем, в человеке, подавлен внешний человек плоти и тьмы. Именно магнетизмом можно объяснить способность одних людей оказывать парапсихологическое воздействие на других. Наиболее широко это воздействие проявилось в целительстве. Хромые, глухие, умирающие были исцелены одним лишь наложением рук того, кто называл себя месмеризатором, целителем. Месмеризатор, привлекая к себе универсальный дух природы, мог восстановить нарушенное равновесие ауры пациента, вызвавшее болезнь. И неважно, каким образом это делалось, с помощью покаяния, как это делал Джекоб, наложением рук или приказаниями, подобно Иисусу и апостолам. Суть воздействия состояла в посылке невидимого флюида, вселенского посредника, восстанавливающего гармонию, утраченную больным органом или организмом. Выдающиеся французские месмеризаторы Ригазони и Дюпоте своим воздействием на пациента погружали их в каталептическое состояние. В этом состоянии тела пациентов проявляли отсутствие какой-либо реакции на любое воздействие, будь то уколы острыми предметами или даже огонь. В каталептическом состоянии к телам людей подносили огонь, их пытались резать, колоть, ничто не причиняло им ни малейшего вреда. Волей месмеризатора люди, находящиеся в состоянии месмерического сна, получили способности к яснослышанию и ясновидению. Основой всех этих феноменов является воля месмеризатора, сила его духа. И Парацельс, и Ван Гельмонт, и Месмер утверждали, что посредником магнетизма является дух, то есть воля человека, поскольку именно он насыщен магнетической или астральной энергией. Степень же этой насыщенности зависит от уровня духовности человека. Но она может быть увеличена также процессом месмеризации, воздействием духовных сущностей, наконец, собственной воли. Древние историки и философы утверждают, что некоторые священнослужители Японии, Сиама, Китая, Индии, Тибета и Египта, стремящиеся к самонасыщению этой энергии, упорно подчиняли свое тело воле и духу при помощи различных упражнений. Постепенно они приобретали способность входить в состояние, напоминающее смерть. Находясь в этом необычном состоянии, факиры волевым усилием втягивали в себя, как в водоворот, мощнейшую энергию астрального света. С помощью полученной таким образом энергии они могли усилить собственный энергетический потенциал, а могли и совершать месмеризаторские феномены, направляя эту силу к любому выбранному ими человеку. Точно так же подобный ток энергии может быть направлен месмеризатором к любому неодушевленному предмету, в том числе к мраморным статуям, оживляя их таким образом. Изменяя потенциал и направление потока в астральной энергии, месмеризаторы могли уменьшить вес статуй и любых других предметов. Современные ученые до сих пор недоумевают, каким образом древние египтяне переносили многотонные каменные глыбы при строительстве пирамид, а жители острова Пасхи передвигали по всему острову гигантские скульптуры своих богов. Как возводились колоссы древней Мексики и дольмены Шотландии, если даже современная сверхмощная техника не способна поднимать и перемещать многолитные каменные блоки такого веса? Между тем, у некоторых отсталых народов, до сих пор живущих чуть ли не первобытно общинным строем, бытуют легенды о том, что в древние времена люди умели передвигать огромные глыбы взглядом. Эти легенды рассказывают, что при возведении культовых сооружений или создании каменных изображений божеств все взрослые члены племени собирались на специальном священном месте. Вождь племени, исполняющий в особых случаях функции жреца, объединял энергию всех своих сородичей. Люди смотрели на каменные глыбы, и под их взглядами многотонные каменные блоки начинали отделяться от скал и перемещаться в заданном направлении. Выдумки, может быть, а может быть и нет. В удивительной книге Элизабет Хейдж «Посвящение», переведенной и изданной на многих языках мира, говорится о том, каким образом в действительности возводились пирамиды в Древнем Египте. Повествование ведется от лица древнеегипетской жрицы посвященной. Египетские жрецы умели не только низводить на физический план мощнейшие астральные энергии, но и заряжать ими особые инструменты, сохранявшие в себе эту энергию, подобно батареям, на длительное время. С помощью этих инструментов, главный из которых назывался «Дугой Завета», посвященные Древнего Египта совершали множество самых разнообразных феноменов. Дуга Завета излучает нетрансформированную творческую энергию и может либо давать, либо уничтожать жизнь в зависимости от дозы. Эта сила имеет тот же вид вибрации, что и человеческая воля, способная победить все, включая земное притяжение, хотя и на короткое время. С ее помощью можно работать против сил гравитации, делая предметы невесомыми на более или менее долгое время. Или наоборот, увеличивая вес предметов по желанию, используя ультраматериальные лучи. Таким образом, громадные каменные блоки становятся временно невесомыми, и огромные здания строятся из них с величайшей легкостью. Можно и увеличить вес камней настолько, что они погрузятся в землю. Например, когда мы хотим выкопать колодец, нам не надо рыть землю. Мы просто берем камень подходящего размера и увеличиваем его вес так, что он погружается в землю, пока не достигнет нужной глубины. В остатках нашей культуры будущие поколения едва ли поймут, например, способ получения зеркально-гладкой поверхности даже на самых твердых камнях. Они пригнаны так плотно, что между ними нет зазора даже толщиной волос. Потомки будут озадачены, как наши рабы, работая только вручную, могли так точно подогнать камни. И в течение тысяч лет они даже не заподозрят, что мы просто дематериализовывали избыточный камень на поверхности и таким образом получали идеальную точность по краям и на плоскостях, без малейших человеческих усилий. Это очень просто, если знать истинную природу разных энергий, включая энергию вещества. Та же творческая энергия использовалась посвященными древнего Египта в целительстве. Еще один отрывочек. Сыновья людей считают естественным, что они могут прийти в храм больными, а мы снова делаем их здоровыми. Болезнь означает, что вибрация тела выпала из гармонии. Мы восстанавливаем эту дисгармоничную часть тела для присущей ей вибрации, и человек выздоравливает. Каждый орган имеет свою характерную вибрацию, и она постоянно действует в нем и поддерживает его здоровым. Когда эта вибрация изменяется, орган становится больным. Мы можем также регулировать и погоду на Земле, делая небо голубым, а если надо, вызывая тучи и дождь. Но вернемся к говорящим и двигающимся статуям. Древние не считали это явление чем-то из ряда вон выходящим. С древнейших времен в истории эзотеризма была известна наука, получившая название теопеи. Эта наука, как говорится в древних источниках, учит искусству наделять символы богов и их статуи временной жизнью и разумом путем использования жизненного принципа Акаши или вселенского эфира. Под этим принципом понималась та же самая энергия, которую использовали и древнеегипетские посвященные, и месмеризаторы в своих экспериментах, и в целительстве. Таким образом, одна и та же природная сила, действующая в соответствии с заданной ей программой, способна как вылечить больного, восстановив энергетическое равновесие в его организме, так и, будучи введенной в неорганическую материю, создать видимость ее жизненности, разумности. Блаватская, комментируя необычную способность воплощать жизнь в безжизненную статую, поясняла: «Если эта жизнь нуждается в индивидуальном разуме, в личности, то адепт должен направить собственную астральную душу, чтобы оживлять ее, или же воспользоваться своей властью в области духов природы, чтобы заставить одного из них влить свою сущность в мрамор, дерево или металл, или же ему должны помогать человеческие духи». Следовательно, необычные феномены в Лурде могут быть объяснены присутствием сильного мага-месмеризатора или же воздействием духовных сущностей мира иного. Легко ли овладеть способностью месмерического воздействия на неодушевленные предметы и других людей? Не забудем, что для этого человек должен научиться взаимодействовать с высшими силами природы, которые, собственно, и осуществляют различные феномены, повинуясь воле, вызывающего их из пространства посвященного. Далеко не каждый человек может заслужить такое доверие высших разумных сил природы, чтобы управлять ими по своей воле. Как писали своим последователям духовные учителя Востока Махатмы, а Махатма в переводе с санскрита – это слово означает «великая душа». Они говорили: пост, медитация, чистота мыслей, слов, поступков, молчание в течение некоторых промежутков времени, чтобы дать природе возможность самой говорить тому, кто приходит к ней за наставлениями, овладение животными страстями и импульсами, полное отсутствие себелюбивых намерений. Вот наиболее важные пути овладения волнами или флюидами астрального света. Только люди с развитой духовностью и расширенным сознанием могут взаимодействовать с ними. Недаром философы-герметисты и их последователи утверждали, что магические силы никогда не становятся достоянием тех, кто погряз в порочных наклонностях. Блаватская также подчеркивала важность духовно-нравственного соответствия между человеком и высшими силами природы. Только чистые сердцем видят Бога или пользуются божественными дарами. Только такие люди могут исцелять телесные недуги и позволять себе со сравнительной безопасностью отдаваться руководству незримых сил. Подобные утверждения заставляют предполагать, что загадочные передвижения Лурдской статуи Мадонны, после которых наблюдались многочисленные чудесные исцеления, осуществлялись или высокодуховным месмеризатором инкогнито, или Духом Святого, уже ушедшего в мир иной. Оказывая воздействие на все окружающее, мысль влияет в первую очередь на своего носителя, человека, излучающего ее. Мысленный настрой определяет не только психическое состояние человека, но и его физическое здоровье. В чем заключаются внутренние механизмы воздействия мышления на организм человека? Они также неразрывно связаны с принципом многомерности, лежащим в основе человеческого существа. В здоровом теле – здоровый дух. Долгое время это изречение было единственной формулой гармонии телесного и духовного. Однако медицинские традиции Востока, в последнее время активно культивирующиеся на нашей российской почве, предложили другой взгляд на проблему душевной и физической гармонии. Суть этого взгляда состоит в том, что не телесное здоровье влияет на состояние души, а наоборот, здоровье духовное определяет состояние тела. В пользу этого нетрадиционного вывода говорят подчас сенсационные, но тем не менее неоспоримые факты. Неизлечимо больной раком человек, приговоренный врачами к скорой смерти, неизвестно каким образом выздоравливает. Опухоль бессильно рассасывается. Весь мир в свое время облетела история об онкологическом больном из Америки, который решил провести немногие последние месяцы своей жизни определенными врачами в положительных эмоциях и стал собирать все подряд анекдоты, шутки, записывать юмористические передачи и смеяться над ними. Он смеялся и смеялся, пока в конце концов не выздоровел. Лечащие врачи были поражены подобным эффектом. Сила воли и мужества не раз творили чудеса, поднимая с постели безнадежность, казалось бы, пациентов. Такие случаи насчитываются тысячами. Это не говоря уже о случаях возвращения с того света в ходе реанимации, когда какие-то чудодейственные силы иного мира приходили на помощь человеку, уже было шагнувшего за грань земного бытия. Внутренние резервы организма не раз спасали безнадежно больных людей, когда бессильна была помочь медицина. Врачи, между прочим, обратили внимание на этот сильнейший фактор, и в медицине давно возник вопрос о том, стоит ли говорить больным людям об опасности их заболевания. Раньше гуманным считалось не говорить человеку о том, что он болен, ну, например, раком, чтобы не наносить больному еще и психологическую травму. Однако теперь эта точка зрения пересматривается. Случаев, когда человек, узнавший об угрозе своей жизни, выздоравливал каким-то непостижимым образом, вопреки прогнозам врачей, в медицине имеется огромное количество. Причем процесс чудесного выздоровления начинается только тогда, когда в него активно включается сознание больного. Поставленный перед конкретной опасностью разум способен осуществлять колоссальную помощь физическому телу. В то время как человек, усыпленным уверением врачей и родственников, что все в порядке и угрозы жизни нет, неизбежно должен погибнуть, узнав всю правду только тогда, когда резервы организма уже исчерпаны и ничего нельзя изменить. Но вместе со случаями чудесных выздоровлений в медицине известны и случаи преждевременной смерти больных с не такими уж серьезными заболеваниями. Если волевой, сильным духом человек способен победить смертельную болезнь, то человек мнительный, слабый духом может умереть даже от несерьезного заболевания. Молодая девушка, студентка, решила покончить с собой. Проглотив порцию порошкообразного средства от тараканов, она легла на кровать и через час умерла. При вскрытии выяснилось, что яд для тараканов, которым отравилась в кавычках девушка, был совершенно безвреден для человека, а срок его годности давно истек. Кроме того, смерть наступила еще до того, как порошок полностью растворился в желудке. Человека убила мысль. В одном из западных стран лет 30 назад была проведена из серии экспериментов по изучению воздействия гипнотического внушения на физическое и психическое здоровье людей. Особо жестокий эксперимент был проведен с двумя приговоренными к смертной казни преступниками-рецидивистами. Одному из них внушили, что у него вскрыты вены, и он истекает кровью. И несмотря на то, что преступник был цел и невредим, сидя с привязанными к стулу руками, с закрытыми глазами, ему на руку лили теплую воду для усиления эффекта внушения. И приговоренный умер при всех признаках смерти от потери крови. Другому преступнику-убийце внушили, что он умирает от отравления мышьяком. И тот умер при типичных симптомах отравления именно этим ядом. О влиянии внушения и самовнушения на здоровье людей всем нам известно, кажется, давно. Но далеко не все способы сознательно применять силу мысли для корректировки собственного здоровья. Более того, следует помнить, что мысль и чувства могут оказывать на физическое здоровье человека двоякое воздействие, как положительное, так и отрицательное. Последнее касается не только случая гипнотической казни, о которой мы говорили выше. Многие и не подозревают, что серьезные заболевания мы можем вызвать в себе сами, одним лишь страхом заболеть какой-либо опасной болезнью. Если сильный духом человек с помощью мысли способен победить смертельную болезнь, то человек слабовольный и мнительный может от страха за свое здоровье внушить себе какое угодно заболевание и в конце концов действительно умереть от него. Мысль – это не просто слабоэлектрический импульс мозга, известный любому физиологу. Мысль – это особая космическая сила, способная управлять и психическим, и физическим состоянием человека, оказывая огромное влияние и на наше здоровье, и на нашу судьбу. О силе мысли хорошо знали последователи древних эзотерических учений и умели использовать ее на практике в искусстве врачевания, в духовном и психическом самосовершенствовании. Отголоски эзотерических знаний нашли себе применение в некоторых современных методах нетрадиционной медицины. В XVIII веке в Европе был исключительно популярен метод самолечения Эмиля Куэ. Метод состоял в том, что дважды в день, после пробуждения утром и на ночь перед сном, больной должен был несколько минут мысленно твердить фразы типа «Я выздоравливаю, с каждым днем мне становится все лучше и лучше». Чисто механическое повторение этих незамысловатых фраз творило буквально чудеса. Десятки тысяч людей по всей Европе смогли вновь обрести утраченное здоровье, когда никакие другие методы, предлагаемые официальной медициной, уже не помогали. Силой самовнушения воспользовался в свое время и Григорий Распутин. Как известно, одиозный старец был тяжело ранен ножом религиозной фанатичкой, подосланной одним из особо ненавидящих его священнослужителей. Придворные врачи сообщили императорской чете, что надежд на выздоровление старца мало, так как ранение опасно. Но по свидетельствам людей, окружавших Распутина, тот целыми днями напролет, лежа на своей кровати, твердил вслух как заклинание «Выживу, выживу, выживу» и действительно выживу. В чем же состоит внутренний механизм как чудесных исцелений, так и необъяснимых смертей? Механизм этот скрыт в структуре нашего подсознания. В древнеиндийских философских источниках говорится о том, что в психике человека есть особая система подсознательной саморегуляции, называемая умом тела или низшим манасом. Манас на санскрите означает ум. Ум тела осуществляет те функции подсознания, которые связаны с физиологическими процессами организма: дыханием, кровообращением, пищеварением и тому подобное. Именно эта подсознательная система регуляции играет главную роль в борьбе с болезнью. Ум тела первым принимает на себя удар начинающегося заболевания и организует борьбу с ним за счет перераспределения внутренних энергетических резервов организма. При этом свое корректирующее воздействие низший манас оказывает вначале на тело астральное, и только затем на физическое тело. Астральное тело таким образом является посредником между низшим манасом и телом биологическим. Вообще астральное тело человека имеет определяющее воздействие на здоровье его физического организма. Состояние астрального тела является своеобразной матрицей для биологической оболочки. Благодаря деятельности низшего манаса большинство потенциальных болезней оказывается пресеченными в самом начале, если организм имеет достаточный внутренний потенциал. И лишь в случае, если энергетические резервы организма оказываются исчерпанными, зародыш болезни развивается в настоящее заболевание. Ум тела, несмотря на свой подсознательный, неконтролируемый рассудком характер, имеет тесную связь с сознанием человека. У него есть одна характерная черта – его внушаемость, склонность следовать любым ментальным представлениям и командам сознания. Известный принцип «чего боишься, то и случится» также основан на свойствах автоматизма и убеждаемости, присущих подсознательному уму тела. Очень важно уметь пользоваться этими свойствами правильно и всегда учитывать их действия. Возникающие в нашем сознании мысли типа «а вдруг я заболею?» или «мне сейчас никак нельзя болеть» часто реализуются на нашем физическом состоянии, заставляя организм заболевать или, напротив, не поддаваться болезни даже в самых экстремальных ситуациях. Этот же механизм низший манас был использован в древних методиках лечения путем самовнушения. Ум тела, несмотря на его причастность к сложнейшим физиологическим функциям организма, все-таки весьма примитивен по своей природе. Да еще и подвержен внушениям со стороны высшего ментального начала, разума, сознания. Низший манас склонен мгновенно воспринимать и выполнять команду, какой бы она ни была. В случаях с приговоренными к казни преступниками именно ум тела, с которого гипнозом был снят контроль разума, безоговорочно выполнил команду гипнолога и убил собственный организм, точности выполняя внушенную ему программу. Тот же низший манас выполнил мысленную команду пожелавшей покончить с собой девушке. Из-за легкой внушаемости подсознательной системы саморегуляции отношения рассудка человека к своему здоровью часто воспринимается именно как команда. Поэтому установка типа «а вдруг я смертельно болен?» или «ни за что не сдамся, буду бороться до конца» нередко осуществляется на практике. Если бы люди могли знать, как часто они становятся жертвами болезней, которые сами себе внушили. А между тем, ум тела можно использовать не для саморазрушения, а для самоисцеления. Формула КУЭ «Я здоров» – это, пожалуй, самый лучший вариант команды подсознанию. Ум тела примитивен, ему не надо длинных формул самоисцеления. Приказ выздороветь для него вполне достаточен. Не надо даже конкретизировать, какой орган или систему в организме надо лечить. Ум тела всегда абсолютно точно знает причину болезни, в отличие от врачей, которые, увы, часто ошибаются в постановке диагноза. Адепты религиозно-философских учений древности, особенно на Востоке, знали целительские возможности мысли и успешно применяли их. В космическом учении Агни-йоги или живой этики, представляющем собой синтез древней мудрости Востока, так говорится о свойствах сознания и подсознательного ума тела. При каждой болезни можно применять мысленное лечение или облегчение. Но такая мысль должна выталкивать болезнь из организма со всей силою, без колебаний и промежутка. Но если подобная мощь невозможна, то лучше вообще о болезни не думать и предоставить низшему манасу вести внутреннюю борьбу. Самое вредное – мысленное шатание и представление победы болезни. Лучше в таком случае отвлечь внимание больного от его состояния. Когда люди заговаривают о гибельном исходе болезни, они сами приближают его. Самая несложная болезнь может принять размеры опасные при питании мысленном. Внушение и особенно самовнушение являются мощным средством борьбы при любых заболеваниях. Нетрадиционные школы целительства, равно как и народная медицина, давно уже оценили это эффективное средство излечения. Но при использовании внушения в качестве средства лечения заболевания возникает одна немаловажная проблема. Проблема духовного уровня внушающего и самих методов внушения. Любое вмешательство в болезнь путем гипноза чаще всего имеет некоторые негативные последствия. Не секрет, что эффект излечения, производимый многими современными целителями, основан именно на силовом гипнотическом воздействии. При этом, если самовнушение, помогая организму в борьбе с болезнью, не несет кармических и психоэнергетических нарушений, то гипнотическое воздействие другого человека далеко не всегда благоприятно для психики пациента. Сознание и биополе каждого человека имеют природные защитные механизмы от чужих психических воздействий. Силовой, основанный лишь на напряжении воли, а не на высоком духовном уровне врача, гипноз ломает эти защитные барьеры, делая человека безоружным перед любыми другими внешними психическими воздействиями. Такой гипноз блокирует собственную волю человека, парализует многие его нервные центры. Даже если целительский эффект подобного воздействия устойчив для физического тела, в данном случае может быть травмирована психика. Но метод «одно лечим, другое калечим» вряд ли можно назвать универсальным. Совсем другую методику внушения знали целители Древнего Востока. Агни-йога, характеризуя виды внушения, применяемые на Западе и на Востоке, называет западную методику внушения волевой, а восточную – сердечной. В чем их разница? Западный способ гипноза нередко порабощает психику человека, нарушая при этом ее кармические механизмы. Сердечное же внушение, практикуемое просвещенными врачами Востока, ничего не нарушает. Оно сопряжено не только с внушением подсознанию приказом программы выздоровления, но и с посылкой больному психической энергии целителя. Сердечный и волевой методы воздействия могут применяться не только при внушении, но и при так называемом биоэнергетическом воздействии, то есть при передаче больному энергии целителя. Целители разделяются на две группы. Одна является исцеление наложением рук или непосредственным взглядом. Другая на расстоянии посылает сердечный ток. Конечно, для будущих построений второй способ имеет преимущество. При сердечном излучении не нужно поражать многие центры больного, но не отягощая его внимание, можно лишь действовать на больную часть, поддерживая организм в борьбе за равновесие. Целители сердечным током действуют как в физическом, так и в тонком теле. Сказано в книге «Сердце живой этики». Что касается метода самолечения и лечения других с помощью внушения, то в таком случае всегда возникает вопрос, каков механизм этого загадочного процесса, при котором волевой приказ сознания, переданный низшему манасу, оказывает чисто физиологическое действие на физическую ткань тела. Причина, вероятно, кроется в том самом космическом принципе всеобщей сознательности, согласно которому каждый атом и каждая биологическая клетка, состоящая из атомов и молекул, обладает своим сознанием. Не случайно ведь в индийской медицине принято каждому органу человеческого тела обращаться как к сознательному существу, к своеобразному маленькому «я», которому можно приказать не болеть, уговорить поддерживать его в борьбе за свое здоровье и энергетическое равновесие. Все, от мизинца до сердца в человеческом теле, имеет свое маленькое «я», центр своего сознания. Йоги считают, что приказать что-либо можно любому органу и любой части тела, кроме сердца. Сердцу приказывать нельзя, так как это слишком утонченный и сложный орган. Кроме того, по представлениям йогов, в сердце скрыто высшее духовное начало человека. К сердцу можно только обращаться с просьбой о выздоровлении. Эта традиция диалога с различными органами тела коренится в представлениях йогов о том, что каждый орган человеческого тела имеет свое отдельное маленькое «я», то есть самосознание, даже если это мизинец. Эта же теория была положена и в основу знаменитой хатха-йоги. На Западе скопировали внешнюю, механическую сторону хатха-йоги, не учитывая ее психоэнергетический аспект. Люди Запада, тренирующиеся в привычном им манере отношения к телу, как к чему-то инертному, несознательному, могут сколько угодно стоять на голове, закручивать свое тело в немыслимые по сложности йоговские асаны. Это будет лишь физкультурой и не более того. К тому же далеко не всегда полезно. Такое отношение никогда не даст эффекта полного повиновения тела сознанию и разуму, которого достигают йоги. Секрет настоящей хатха-йоги состоит не столько в том, чтобы научить свое тело выполнять самые сложные асаны, сколько в том, чтобы сделать его сознательным. А этого не понимают многие поклонники хатха-йоги на Западе. Смысл сложных асан, как утверждают сами йоги, состоит не столько в физическом развитии ткани тела, сколько в их психодуховной трансформации. Способность тканей и органов тела реагировать на команды сознания считалась в йоге одухотворением их. Именно благодаря этому одухотворению йоги могли демонстрировать чудеса владения материей своего тела. Умение останавливать сердце, ходить по огню, не чувствовать боли, принимать сильнейшие яды без вреда для организма и многое другое – это результат психодуховной трансформации клеток тела, установление сознательной связи между ними и разумом человека. Индийские хатха-йоги выполняют традиционные позы не только концентрируя ум на различных органах своего тела, но и как бы вливая тонкую мыслительную энергию в биологическую энергию клеток, одухотворяя физическую материю своего тела, соединяя ее с духом. В итоге все органы тела, все системы организма приучаются повиноваться разуму. Постепенно они становятся сознательными. Подсознательные биологические маленькие «я» физических органов одухотворяются энергией сознания. Получается энергетическая трансформация человеческого организма на клеточном уровне. В результате йог может отдать приказ любому органу, любой системе своего организма, и приказ будет выполнен. Потому что при помощи психической энергии была установлена связь сознания с биологической материей физического тела. Но для этого надо сделать именно каждую клетку сознательной, одухотворенной, подключить ее первичное биологическое маленькое «я» к «я» большому, духовно-интеллектуальному. И более того, для этого надо понять, что главным фокусом в процессе самосовершенствования является духовно-нравственное, а не физическое начало человека. В классической йоге хатха-йога всегда была лишь вспомогательной дисциплиной, призванной помочь разуму овладеть телом. Оторванная же от духовной основы, возведенная в самоцель, хатха-йога может стать не просто вредной, но и по-настоящему опасной, о чем предупреждает живая этика. Известно много случаев и в эпоху Средневековья, и в более поздние времена, когда отважные сестры и братья милосердия без всяких предохранительных средств работали в очагах самых страшных инфекционных заболеваний – чумы, холеры, оспы – и каким-то чудом оставались целы и невредимы. Психический иммунитет – так называется в живой этике это явление. Его основа – это, конечно же, развитая психическая энергия, представляющая собой главный энергетический потенциал человеческого организма. От чего зависит уровень этого потенциала у разных людей? Один человек может быть здоровым в окружении нескольких больных с самыми тяжелыми формами гриппа. Другой заболеет от случайно чихнувшего рядом прохожего. Энергетический потенциал человека всецело определяется его духовно-нравственным уровнем. Именно духовно-нравственное развитие человека определяет состояние главных энергоносителей его организма – тонких тел. Почему? Мысли и чувства – это энергии, излучаемые сознанием человека в пространство, оставляющие в его ауре и напитывающие его тонкие тела. Если положительные мысли и чувства накапливают в ауре положительную психическую энергию, стабилизирующее состояние здоровья тонкого и, как следствие, физического тела, то чувства негативные, злоба, зависть, обида напитывают тонкое тело и ауру разрушительными энергиями. Именно энергия отрицательных мыслей и чувств больше, чем что бы то ни было, ослабляют энергетический потенциал тонких тел и снижают психический, а за ним и физический иммунитет организма. Таким образом, главным врагом здоровья человека являются не микробы и вирусы, и даже не экстремальные обстоятельства, а негативные мысли и чувства. В живой этике содержится много предупреждений о губительности отрицательного мышления для организма человека. Плохие мысли она называет источниками многих заболеваний. Агни-йога недаром имеет второе название «живая этика». В этом учении постоянно подчеркивается, насколько этические категории взаимосвязаны с категориями физическими. Эта же взаимообусловленность определяет состояние физического здоровья общества. Поучительно составить книгу о наносимом вреде от дурных мыслей как для себя, так и для других. Эти мысли являются источником множества болезней. Раньше связывали с дурными мыслями только психические болезни, но пора разглядеть множество самых разнородных физических болезней, порожденных мыслями. Не только сердечные заболевания, но и большинство желудочных и кожных болезней являются последствием разрушительных мыслей. Также и заразные болезни могут передаваться не только предрасположением, но и через мышление. Значит, даже против чисто физических болезней нужно искать причину в качестве мышления, сказано в Агни-йоге. Причиной любой болезни с точки зрения живой этики может считаться отлив психической энергии из какого-либо органа или их системы в человеческом организме, В результате неправильного обращения человека с важнейшим фактором своего существа – психической энергией. Кроме негативных мыслей, психическую энергию уничтожает и курение, и употребление алкоголя, а о наркотиках уже и говорить не приходится. Саморазрушение организма, вызываемое ими, ни с чем не сравнимо по своим последствиям. Такую заклятую болезнь человечества, как рак, Агни-йога считает именно отливом психической энергии, вызванным неправильным образом жизни. Та же причина лежит и в большинстве случаев простудных и инфекционных заболеваний. Психическая энергия проникает во все ткани, устанавливая со всем организмом равновесие. При заболевании психическая энергия отливает от известного центра, ослабляя работу гланд. Психическая энергия устремляется тогда к тем центрам, которые могут поддержать равновесие. Гланды очень зависят от психической энергии. Чем слабее приток психической энергии, тем больше набухают гланды, ибо физическое развитие утверждается без контроля. Поэтому все наросты, вплоть до рака, могут причисляться к отливу психической энергии. Духовное равновесие может помочь искоренить многие заболевания. Чем продолжительнее такой отлив, тем злокачественнее будет болезнь, утверждает живая этика. В чем же спасение от потери психической энергии? В чистом мышлении, душевном равновесии. Ведь растрачивают психическую энергию больше всего плохие мысли и чувства, а также неблагоприятные эмоциональные состояния, волнение, раздражение, уныние, недовольство. И с плохими мыслями, и с негативными эмоциями и состояниями иногда бывает очень трудно совладать. Такие состояния, как волнение, страх, раздражение, встречаются весьма часто даже у хороших людей. Разумеется, этому есть причины в нашей теперешней жизни. Но независимо от причин, следствия подобных эмоций всегда плачевны для проявляющего их. Страх парализует ауру человека и блокирует все защитные механизмы организма, резко снижая его сопротивляемость неблагоприятными условиями. Особенно вредно чувство постоянной неясной тревоги, которое подолгу может преследовать людей ипохондрического типа. Люди мнительные, слабовольные, часто подвержены всевозможным беспочвенным страхам и фобиям, причину которых они и сами не знают. Естественно, что такое состояние действует на психическую энергию просто убийственно. Поддержание душевной стойкости, бодрости и равновесия даже в сложных жизненных условиях перед лицом любых трудностей – это важнейший долг человека перед самим собой. Организм человека от природы наделен такими колоссальными потенциалом психической энергии, что никакие трудности ему не страшны, если он может правильно распределить этот потенциал. Первым условием правильного обращения психической энергии будет сохранение спокойствия, выдержки и душевного равновесия при любых условиях. Разновидностью страха является волнение. В живой этике говорится о том, что каждое волнение, каждое учащенное биение сердца уносит много жизненных сил. Сохранить эти ценнейшие жизненные силы и нейтрализовать реакции страха, волнения, раздражения даже в очень сложной ситуации можно все тем же универсальным путем, мысленным приказом сознания, самовнушением. Достаточно сконцентрировать свое внимание на мысленном многократном произнесении фразы типа «Я спокоен». И состояние человека действительно быстро улучшится. Реакция страха и раздражения опасна тем, что их трудно контролировать. Но если человек имеет твердое намерение не поддаваться им, а мышление его дисциплинировано хотя бы в малейшей степени, то мысленная команда может в считанные секунды восстановить равновесие психики в самой критической ситуации, сохранив тем самым драгоценный запас психической энергии. Главное – это вовремя поймать момент начала негативной психической реакции и погасить ее в самом зарождении, не давая отрицательному чувству или мысли разрастись и выйти из-под контроля воли. Второй враг психической энергии – раздражение. В астральном цветовом выражении оно имеет вид ядовито-алого, пожирающего пламени. Этот цвет далек от романтики алых парусов. Он буквально испепеляет все защитные энергетические резервы организма и саму нервную систему. Раздражение можно уподобить процессу пожирания, уничтожения психической энергии, а вместе с тем и разрушению организма. Иногда людям кажется, что в раздражении, злости они становятся сильнее, но это иллюзия. Раздражение именно испепеляет своим противоестественным напряжением все отложения психической энергии. Астрально человек в этот момент выглядит как фонтан, из которого брызжут, разлетаясь во все стороны, его жизненные силы. Агни-йога уподобляет состояние раздражения разрушительному пламени, выедающему все запасы психической энергии. Но и таким бедствием не исчерпывается вред раздражения. В этом состоянии нервные клетки человека выделяют особый яд, называемый в живой этике империлом, который отлагается на стенках нервных каналов и кровеносных сосудов и разрушает биологическую ткань. Получается подлинное самоотравление организма. Агни-йога приводит случаи, когда неожиданное физическое сотрясение вдруг исцеляло человека от паралича, потери слуха или зрения, происшедших на нервной почве. Живая этика объясняет это тем, что иногда столь простой способ, как физическое сотрясение, вызывает очищение нервных каналов от империла, этого ядовитого вещества, заполняющего их в виде мочевой кислоты и как бы особой слизи, парализующих нервные клетки. Империл наполняет не только кровеносные сосуды и нервные каналы. Он содержится и в выделениях желез внутренней секреции, например, в слюне, и в воздухе, выдыхаемом раздражительным человеком. Опасность неумения владеть собой, своими эмоциями, состоит еще и в том, что человек не только самоотравляется отрицательной психической энергией, он еще и заражает ею окружающее пространство и других людей. Если исследовать пространственные осадки в городах, то можно найти среди ядовитых веществ нечто подобное империлу. Осторожно наблюдая этот яд, можно убедиться, что он есть империл, выдохнутый злобным дыханием. Несомненно, дыхание, пропитанное злобой, будет вредоносным. Если яд отлагается в организме при раздражении, если слюна может сделаться ядовитой, то и дыхание может стать ядоносным. Нужно предвидеть, сколько злобы выдыхается, какое разнообразие зла может составить новые сочетания ядов при огромных скопищах народа. Империл, выдыхаемый раздражительными людьми, есть та же грязь, тот же отброс постыдный. Необходимо протолкнуть в людское сознание, что каждый отброс может заражать близких. Заразительность империла и чувство раздражения его источника в самом деле поразительно. Всем нам знаком пример. В автобус, особенно переполненный, входит раздраженный человек. Бросает несколько грубых фраз, и его состояние моментально передается всем окружающим. Таково свойство психической энергии. С поразительной скоростью распространяться и настраивать на свою волну всех окружающих. И снова мнение Агни-йоги. Ничто не может оправдать самопроизводство яда. Оно равняется убийству и самоубийству. Даже самые неразвитые люди чуют, когда входит такой ядоносец. С ним входят и огорчение, и тревога, и страх. Сколько физических болезней вспыхивает от проникновения империла, точно поджигатель проник. Человек обязан владеть своими чувствами и мыслями, уметь останавливать зарождающееся в нем раздражение, чтобы не было причиной его, остановить, чтобы не стать саморазрушителем и ядоносцем. Умение управлять своей психикой, подчиняя себе все зарождающиеся в нас чувства, мысли и психические реакции, тесно связано с категорией не только психологической, но и морально-духовной, то есть силой воли. Сила воли – это и есть тот особый механизм сознания, который способен поставить под контроль всю внутреннюю психическую жизнь человека. Процесс самосовершенствования немыслим без применения силы воли. Точно так же невозможно сохранить душевное равновесие и физическое здоровье без умения воли управлять всеми реакциями организма. Мы опять приходим к необходимости духовной и психической дисциплины и чистоты человека перед самим собой, другими людьми и всем космосом. О равновесии души и тела мечтают многие, но большинство людей глубоко заблуждается, пытаясь обрести это равновесие одними лишь физическими упражнениями. Только практика духовной работы над собой, над своим сознанием способна дать человеку желанную гармонию тела и души.